Эксперт по вопросам нефти, газового сектора Михаил Крутихин с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Многие обратили внимание на то, что сказал президент Казахстана Токаев и как он это сказал. То есть публично, в глаза Владимиру Путину, он сказал о том, что никто не понимает смысла этой войны. Там были некоторые дипломатические формулировки, что Казахстан всегда с Россией. Но тем не менее, это произошло после того, как снова заговорили об ударах, в том числе по казахстанской газовой инфраструктуре. Вот что происходит и насколько это могут быть связаны, эти вещи могут быть связаны?
Ну, я думаю, это действительно, это очень важно для Казахстана. Вот у Казахстана есть самый главный маршрут для экспорта нефти. Это КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Эта труба идет из Казахстана через российскую территорию в район Новороссийска. И там есть отдельный от Новороссийского порта терминал под названием Южная Озереевка. Вот это Озереевка или Озвереевка, как говорят, вот... Там в море находятся три плавучих буя, таких огромных, больших стальных буя. К ним швартуются танкеры, и туда подходит труба, и из этих труб качается нефть. У Казахстана больше 80% всего экспорта нефти идет по этому маршруту. И когда мы вдруг увидели, что идут украинские удары не по соседним терминалом России, а вот именно по этому терминалу, то тут возникло некоторое недопонимание, сказал. Первое, там в основном газ, нефть идет из Казахстана. Где-то 7, возможно, 7,5% по дороге подмешивается газа, нефти из России, в основном от компании «Лукойл». А все остальное – это нефть, которая принадлежит либо казахстанским компаниям, либо западным компаниям. Тот же «Шеврон», например, или «Эни», или «Тоталь». То есть, и когда мы видим, что подходят туда танкеры, которые собираются загружаться вот именно этой нефтью, принадлежащей западным компаниям или Казахстану, и вдруг по ним наносится удар, ну, это как-то вот, не, по-моему, на российский потенциал экономический это большого воздействия не оказывает. А это как раз вред тем, кто помогает Украине. Ну, поэтому я думаю, что эту ошибку не будут повторять украинские беспилотники и те, кто их направляет. А у Казахстана, ну, у него давно уже есть подозрение насчет того, что путь экспорта нефти через Россию не самый надежный. Но вот этот маршрут, он еще до начала военных действий России против Украины, полномасштабных, он несколько раз прерывался, потому что в России под разными предлогами объявляли, вы знаете, вот мы, тут у нас технически что-то не можем сделать, ну, разные там были предлоги. Часть из них была, ну, можно было проверить, посмотреть надуманные предлоги. И поэтому у Казахстана тяжелое положение. Затем Казахстан часть своей нефти отправлял через российскую территорию. Ну, сначала, когда это было можно, на нефтеперерабатывающие заводы украинские. Это было по нефтепроводу от Ирау, Самара, а дальше от Самары, там вот по Дружбе, по другим трубам все шло дальше. Все это, конечно, закрылось, потому что украинские заводы не работают. Казахстан направлял часть нефти в Германию на завод «Швед». Но это же была северная ветка дружбы. Российская нефть туда не поступает, поскольку эмбарго в Европе. А казахстанская – пожалуйста. И Россия давала возможность прокачать эту нефть через свою территорию, Беларусь, Польшу и туда дальше в Германию. Но с 1 мая этого года, это стало невозможным. Россия сказала, все, больше мы казахстанскую нефть для транзита не принимаем. То есть Казахстан опять оказался в очень тяжелом положении. Они принимали, ну, по очень простой причине. Поскольку мощности нефтезаводов внутри России, они сильно сократились из-за украинских ударов, то нужно было куда-то российскую нефть девать. Вот в эти трубопроводы транснефти, которые шли к экспортным портам и к нефтеперерабатывающим заводам, и уже для казахстанской нефти там ничего не осталось. И новый удар был по интересам Казахстана, даже два было удара. Это первое, когда в России шли атаки украинцев на Оренбургский газоперерабатывающий завод, а он, ну, как бы основа деятельности большого карачаганакского проекта в Казахстане. Там некуда девать газ, если не отправлять его через границу в соседнюю Оренбургскую область, вот на тот завод. То есть теперь казахстанцам придется строить свой новый газоперерабатывающий завод для снабжения части вот северных и северо-восточных областей. А потом, когда была нанесена серия ударов очень тяжелых по Омскому заводу в России, то часть нефтепродуктов с этого завода тоже попадала в Казахстан, в восточные области Казахстана. Это опять был очередной удар. И Казахстан чувствует сейчас, что у него очень сложное положение с экспортом нефти. И поэтому, ну, как вы будете относиться к тому, из-за которого ведутся вот такие военные действия? Это ущерб приносит Путин не только России и российской экономике, но и Казахстану соседнему. И очень серьезный ущерб причиняет. Поэтому, я думаю, тут уже не выдержало ретивое у руководителя Казахстана, и он высказал то, что думает в мягкой форме Путину.
Как Путин на это может отреагировать, есть ли у него сейчас в этих условиях какие-то рычаги воздействия на Казахстан, учитывая, что Путин человек мстительный, это все эксперты признают, и он пережил, да, в мягкой форме, но все-таки акт публичного унижения, потому что он не привык, когда с ним так разговаривают, как мы понимаем. Вот может ли он как-то осложнить жизнь Казахстана в этом смысле?
Ну, я думаю, может. Вот уже по поводу транзита нефти через КТК, через Каспийский трубопроводный консорциум, возьмет и объявит, что, извините, из тех трех буев, которые там выносные вот эти плавучие терминалы, ну, как два находятся на профилактике, в ремонте и так далее. Затем он может сократить поставки газа в Казахстан, потому что туда идет российский газ до сих пор. И через Казахстан газ попадает еще и в Кыргызстан, например, в Узбекистан. Могут теоретически. То есть Путин может причинить ущерб «Газпрому», который экспортирует этот газ, как он уже сделал на всем европейском рынке, и устроить вот такую подлянку для Казахстана. Может вполне, поэтому с него станется.
А кто сегодня больше зависим, Казахстан от России или Россия от Казахстана, учитывая, что более 59 блокпостов установил Казахстан, чтобы не вывозили нефтепродукты, ну, в частном порядке из Казахстана?
Ну, я думаю, тут взаимная зависимость, но если посмотреть в целом, Казахстан может обойтись без России, ну, с трудом, но обойдется. Ну, где-то придется на чем-то экономить. У него есть еще каналы экспорта, не очень надежные каналы экспорта нефти. Это через Каспий в сторону Баку, а там начинается труба Баку-Тбилиси-Джейхан, турецкий порт Джейхан на Средиземном море. Но там в основном все объемы уже заполнены азербайджанской нефтью. Чтобы туда попасть, во-первых, это небольшой будет объем для экспорта, а во-вторых, это дополнительные расходы, потому что там за это возьмут хорошие деньги. У Казахстана была еще возможность экспортировать нефть через Черное море. Из Азербайджана есть труба, есть железная дорога до Черноморского побережья и Батуми, Поти. Вот там четыре как минимум порта, которые могут отгружать казахстанскую нефть теоретически. И однажды они даже в Батуми нефтеналивной порт приобрели. Но как-то вот это из коммерческих соображений не очень пошло дальше. Но это небольшой, но все-таки какой-то канал для экспорта казахстанской нефти. Но без КТК это Казахстану сейчас не обойтись.
А стратегически, вот что мы наблюдаем? Мы видели, как Европа достаточно быстро все-таки смогла сделать так, чтобы снизить давление со стороны России в нефтегазовой сфере. Если говорить о о странах, которые относятся к СНГ или граничат с Россией, то есть насколько им сложнее это делать. Ну, многое ведь уже происходит, как я понимаю, даже Армения пытается снизить зависимость от России, хотя там очень плотно все в инфраструктуре. То есть насколько это сейчас обсуждаемый сценарий, и насколько эти страны заинтересованы в том, чтобы не зависеть от России в энергетике?
А вот в энергетике это фактор времени. То есть Казахстан уже принял решение строить свой собственный газоперерабатывающий завод около месторождения Карачаганак. Там международный консорциум. Он уже принял решение, что нужно строить такой завод, не опираясь на Оренбург. Это первое. Второе. У Казахстана есть очень серьезные планы строить нефтеперерабатывающие мощности какие-то внутри. И торговать уже не нефтью, а нефтепродуктами. И самих себя обеспечивать. И всю Центральную Азию, например, Кыргызстан, где не хватает этого. Ну, то есть, но сколько ж нужно на это времени, чтобы построить такие предприятия? Поэтому вот зачем дело стало, только за время.
А о каких сроках идет речь? Это 10 лет, 5 лет?
Нет, это 3-4 года нужно для того, чтобы вот такие предприятия раскочегарить, построить и запустить.
Ну, это вполне обозримая перспектива. То есть, если они примут такое решение, то они могут значительно снизить давление со стороны России.
Да, стратегическое это решение уже принято. То есть для этого нужно дальше уже начинать работать. Это инвесторов находить, это делать проект и начать работу. Это, путь уже давно известен, опробован.
То есть получается, что Россия свое доминирующее место в регионе она теряет вот, в связи с выбранной политикой и в связи с активностью ВСУ. Я правильно понимаю? То есть то, что
да,
многие
конечно,
заводы выведены
конечно.
Из строя.
Конечно, это началось уже давно, потому что за этот регион идет соперничество. Там очень интенсивно работают китайцы. Вот если посмотреть нефтедобывающие компании, которые работают в Казахстане, ну там есть парочка-троечка таких международных консорциумов на Тенгизе, на Карачаганаке. Но в основном более небольшие компании относительно вот этих больших консорциумов, это китайские, или на 100% китайские, или с участием казахстанских компаний. То есть Китай туда проник очень основательно. И заключены контракты на поставку казахстанского газа, например, в Китай. А вообще весь регион, вот там Китай чрезвычайно активен. «Газпрому» пришлось уходить из Туркменистана, например. Потому что сначала, чтобы привлечь на свою сторону и отвлечь от китайцев, заключили с туркменами соглашение о том, чтобы покупать у них газ, написали туда по мировым ценам. И потом через пару месяцев вдруг увидели, что цены мировые на газ вот в тот момент стали расти со страшной силой. Послали туда Сечина, как ответственного секретаря президентской комиссии по ТЭК. И он там в довольно грубой ультимативной форме потребовал: давайте либо объемы сокращайте вашего газа, который мы будем покупать, либо давайте менять условия контракта по цену. Но те посмотрели, говорят: вы знаете, вы нам тут еще обещали газопровод Прикаспийский построить через Казахстан из Туркменистана в Россию. Вы что-то по этому поводу сделали? У вас в торжественной обстановке подписали... Три страны в присутствии Путина и всех там руководителей такое соглашение. Нет, ничего не сделали. Ах так, сказали туркмены, мы к китайцам пойдем. А китайцы им дали денег, построили трубы, проложили себе в Китае туда и все. То есть это вот там Россия потеряла со страшной силой, потому что, разгильдяйство наших руководителей, хамство, вот оно там как-то вот не встретило понимания. А китайцы пришли спокойно с деньгами, с возможностями строить экспортные маршруты, чего им не давали в России, вот туркменам. Поэтому там... И там есть еще один игрок, это Турция. Не надо забывать, что она до сих пор рассчитывает, что это все-таки тюркские народы, и поэтому идеи пантюркизма там очень сильны. Про идеи распространения мусульманской идеологии тоже не надо забывать. Так что России там, я думаю, ничего не светит. Не только в долгосрочной перспективе, но даже где-то в течение 3-4 ближайших лет.
А что касается нефтепереработки, Туркменистан насколько в этом смысле активен? Потому что я был в городе Туркменбаши, бывший Красноводск, нам показывали один из заводов крупных, который там стоит. Насколько у них хорошо развита именно переработка нефти, газа?
Им бы еще, конечно, добавить к нефтепереработке. С газом они решили все в отношении Китая. До сих пор проект у них вот есть подвешенный много лет уже через Афганистан в Пакистан, а, возможно, и в Индию гнать куда-то. Часть газа они направляют в северные районы Ирана, там по двум газопроводам. По нефти, то, что они перерабатывают, им хватает для собственного потребления. И часть они отправляют на экспорт в основном в тот же самый Иран, кстати. То есть я не думаю, что им нужны новые какие-то мощности, потому что проблема такая, что регион этими мощностями, если не считать вот тот же Казахстан, он обеспечен более или менее.
А Иран в этой ситуации, учитывая, что у них общая граница, у Туркменистана с Ираном, он под санкциями, там идет война, ну такая странная война, то активизируется, то нет. Это может каким-то образом Туркменистан использовать для себя и стать бенефициаром этой истории?
А там вот поставки из Туркменистана газа в Хорасан, вот в ту провинцию иранскую, которая там со столицей в Мешхеде, они несколько раз прерывались, они ругались из-за цен, они ругались из-за объемов, из-за условий поставок. Но, в принципе, все налажено. В дополнение к одному газопроводу построили второй газопровод. И вполне с Ираном у них там такие хорошие отношения. И иранцам не нужно гнать газ из Персидского залива на север страны. Они спокойно, договариваясь с Туркменистаном, вот работают в этом направлении. И работа построена не просто успешно, а вот когда-то иностранные компании рассматривали возможность экспорта газа из Туркменистана в Европу через Иран, поскольку там Россия протестовала против строительства трубы через Каспий. Но почему через Иран в Турцию и дальше уже через Турцию в Европу не поставлять туркменский газ? Но там помешало одно обстоятельство. В Иране есть давнее-давнее законодательство. Там не могут иностранцы владеть на иранской территории ни нефтью, ни газом. То есть надо было продавать этот газ Ирану, потом иранцы, как свой собственный уже газ, дальше куда-то его должны были переправлять. Вот это не как у иностранных компаний. Я помню, Shell этим занимался, рассматривали все это. Я как-то даже принимал некоторое участие в этих переговорах. А потом вдруг договорились. И часть туркменского газа, который попадает в Иран, становится иранским, все как полагается, а потом в Турцию идет через... Там есть из Ирана в Турцию один газопровод через Базарган, местечко Базарган на границе. И там можно переправлять от 8 до 10 миллиардов кубометров газа в год. И Турция официально признает, да, часть этого газа мы покупаем прямо у Туркменистана. Он иранский по документам, но на самом деле вот Туркменистан ведет экспорт в этом направлении. Так что пока там у них все в порядке. Единственное, что вот я все слежу за этим замечательным газопроводом, который должен быть построен через Афганистан, Пакистан. Но вот пока не очень это все продвигается.
А Россия, которая теряет свои позиции, ведь много специалистов есть в нефтеперерабатывающей, в нефтедобывающей, в транзитной отрасли. То есть они наверняка понимают, что они проигрывают эту схватку, то есть теряют рынки, которые были. Причем изначально они были в более удобной позиции находились, я имею в виду россиян. И вот эти потери, то есть что им сейчас мешает? То есть политика Владимира Путина или есть еще целый ряд каких-то сопутствующих факторов? Почему они так быстро, стремительно теряют доминирующее положение в тех регионах, где у них оно было?
Тот же самый «Газпром», который вот он потерял. Я вот обозначил, например, одну из причин, почему «Газпрому» пришлось уходить из Туркменистана и так далее. Вот это хамское было отношение. Попытка конкурировать с китайцами не потянули эту попытку. Китайцы оказались намного умнее и намного оснащеннее деньгами, оборудованием, проектами газопроводов и так далее. То есть там все это было потеряно. Но если разговаривать с специалистами, именно со специалистами того же «Газпрома», нефтяных компаний, то в конце концов, ну, те, кто понимают и кто умеет причину со следствием каким-то образом связать в голове, они понимают, что это не потому, что коммерческие какие-то соображения компании мешают этому. Этому мешает вот политическое руководство России, которое делает все, чтобы причинить вред нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Вот так оно и получается. Мы видим, что, ну, посмотрите, за все время правления Путина сколько было принято решений, вредящих вот этой отрасли, ограничивающих возможности. Ну, маленькие примеры. То, что убрали, конечно, «Газпром» из Европы. Раз, бабах, сразу. И по российским финансам, по «Газпрому», по всему. Это не сам «Газпром» ушел. Никто против него никакие бойкоты не объявлял. То, что напринимали законы в пользу огромных государственных компаний и ограничили возможности мелкого, среднего бизнеса в нефтедобыче, в газодобыче, в строительстве инфраструктуры. То, что поотбирали у частных владельцев, которые, ну, стремились к развитию какому-то вот отрасли, поотбирали у них в пользу Роснефти, Газпрома, то есть Сечина и Миллера, их активы. То, что напринимали законов, которые ограничивают возможности работы с иностранными инвесторами, сделали это совершенно невозможным. То, что ограничили возможности работы на континентальном шельфе. То есть сказали, может работать только «Газпром» и «Роснефть». Никому больше работать мы там не позволим. Ребята, ну вы посмотрите, у вас там запасов гигантских, которые могли бы с участием иностранцев разрабатывать. Смотрите, что в Баренцевом море. Вы поделили его с Норвегией. Смотрите, что норвежцы делают на своей стороне. Смотрите, что вы ничего не делаете на своей стороне. То есть вот... Куда ни посмотрим, от законодательства до каких-то драконовских правил, которые ограничивают и частную инициативу, и мелкий бизнес, и независимых предпринимателей. Вот все делается для того, чтобы навредить вот этой отрасли, которая считалась становым хребтом российской экономики. Ну, нет больше станового хребта. От нефти и газа в лучшем случае федеральный бюджет сейчас получает где-то 22%. Это официально. Я думаю, что еще меньше.
А вот это чем можно объяснить? Некомпетентностью, какой-то краткосрочной выгодой для конкретных людей? То есть неважно, что с отраслью, но Игорь Иванович хорошо заработает. Как мы знаем, он, в общем, и на топливном кризисе в связи с ударами ВСУ сейчас зарабатывает. Или есть еще какие-то другие причины? То есть как это объясняется? То есть они же, ну, опять же, да, я предполагаю, что там есть люди, которые все прекрасно понимают, да, как нужно и как можно. Но вот идет все, как идет. Вот в чем главное?
Есть такое старое правило. Не надо искать какие-то теории заговоров, не надо все это изобретать, если можно объяснить двумя причинами – жадность и глупость. Вот образец некомпетентного управления нефтегазом – это Владимир Владимирович Путин, который абсолютно ничего в этом не понимает и дает указания, которые вредят этой отрасли российской экономике. А жадность – это, ну, пожалуйста, тот же пример с Сечиным. Что такое государственная компания? Это главный принцип – это чиновники, которые ею командуют, должны заработать в процессе. Не по конечному результату. Конечный результат не важен. Поэтому надо, как в «Газпроме», как в «Роснефти», надо объявить какой-нибудь умопомрачительный проект. Ну, там, трубу на Луну или кольцевой газопровод по всей территории, значит, включая Дальний Север Российской Федерации, с выходом на Чукотку, Камчатку и так далее, и так далее. Никому не нужный абсолютно проект, который никогда никакой пользы не принесет, но на него будут выделены огромные деньги, и эти деньги в процессе выделения надо будет распиливать. Вот как работают. То есть, с одной стороны, глупость политического руководства, а с другой стороны, чудовищная жадность вот этих людей, кого он поставил на то, чтобы командовать пунктами, откуда деньги идут, в государственный бюджет или из государственного бюджета. И вот по дороге на этих точках эти деньги прилипают к лапам того, кто там поставлен на эти Это нездоровая экономика. Большого будущего у российского сектора нет. Я помню еще, когда более или менее, ну, все-таки ситуация была не связана с войной. Вот были такие периоды, когда... И мы попытались по просьбе наших клиентов, инвесторов иностранных, просчитать, а что, вот, как может Россия, например, повысить объем добычи нефти вот, по всей стране? Вот что для этого вот, нужно взять? Мы просчитали, и самое большое у нас получилось в тот благополучный момент, что если бы была предоставлена свобода деятельности малым и средним предприятиям по разведке и добыче нефти, то в России добыча нефти увеличилась бы, годовая добыча, на 30 миллионов тонн. Вот сейчас, в прошлом году, Россия добыла 511 миллионов тонн. Ну вот на 30 миллионов тонн можно было бы повысить, если бы была возможность активно работать. Вот как в Соединенных Штатах Америки. Вот вся эта сланцевая нефть, это что это? Мелкие и средние компании. Вот они. А у них была инициатива, они могли идти на геологические риски, то есть бурить там, где неизвестно, есть что-то или нет. Они могли идти на риски с какими-то капиталами. Они, ну, то есть это ребята вот инновационно рисковые. И в России такие есть. Но их задавили, их отстранили, и они не могут работать. Потому что есть вот Сечин с Миллером, вот, которые там этим всем и заправляют. Вот можно было бы увеличить добычу нефти в России, но вот на это никто не пошел.
А как, из какой идеи изначально создавался «Газпром», вот там при Черномырдине, то есть какая была задача у этой компании, которая была эффективной достаточно долго, как мы знаем, и, в общем, там были даже амбициозные планы выйти на капитализацию, превышающую все остальные западные компании, ну, ничего из этого не получилось, но изначально идея «Газпрома» была какой?
Нет, ну изначально идея, да, действительно, в России гигантские запасы природного газа. Причем природного газа очень даже неплохого, так называемого синаманского. Это вот геологические слои синаманского газа, где практически чуть ли не чистый метан. То есть вот туда надо пробурить скважину, оттуда идет тот самый товарный газ, который можно запихивать в трубу и дальше им торговать где-то вот через трубопровод. Не надо, вот есть такой жирный газ, где есть, кроме метана, этан, бутан, пропан и вот все вот другие там и прочие примеси. Вот там же надо отделять это все, нефтехимию какую-то из этого делать, из всякого. Ну вот, нет, замечательные запасы, отличная инфраструктура, прекрасно отработанные контакты с западными потребителями в Европе, установившиеся контакты, все. Ну вот работа, вот прекрасная компания. Можно было вот оставаться даже монополистом. Ну, не очень хорошо монополия, на мой взгляд. Но тем не менее, можно было. Но когда пришли к власти с 2000 года, вот публика, которая... Путин пришел вместе с группой чекистов. Они фактически очень быстро установили контакт, контроль над тем самым «Газпромом», выдворили оттуда ну, людей, которые... Ну, отчасти это были профессионалы своей отрасли, которые знали, что делать, и как нужно работать. Но отчасти они уже были разложены средой 90-х годов, когда вот растаскивали все, что можно было растаскать. И из «Газпрома» ушли многие очень интересные активы. Ушли не просто так вот каким-то приятелем, а со стрельбой, с преступлением. Там криминальные были много историй. Но достаточно вспомнить, как «Сибур» выделялся из «Газпрома», там нефтехимическое предприятие. Вот. А пришли вот эти самые чекисты. Они все быстренько вернули то, что пытались разбазаривать до них. Рэм Иванович Вяхерев с приятелями. Профессионалы своей отрасли. Но «Газпром» превратили в несколько «Газпромов». Это первая компания, которая действительно разведывает запасы, добывает, бурит, строит газопроводы, находит новые рынки. И, кстати, да, вот даже в конце своей работы в Европе очень неплохо там работали, без всякой политики. Искали клиентов. Мы даже по просьбе «Газпрома» пытались найти для них новых клиентов на очень хороших условиях, коммерческих, не политических условиях клиентов. Второй «Газпром» – это кормушка для приятелей Путина. То есть надо было затевать какие-то проекты, которые никому не нужны. Ну, например, ребят, а что нам вот тут... у нас есть газопроводы, которые вот идут оттуда, откуда-то, от Нового Уренгоя, от Ямбурга, идут вот, и в Европу идут. Хорошая сеть газопроводов, она может еще проработать черт знает сколько. А давайте мы новый коридор проложим вот оттуда, с Ямальского полуострова. Сколько вот у меня лежит разработка газпромовская за подписями газпромовского руководства и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2008 году еще была сделана. Они посчитали, сколько будет стоить этот новый коридор газотранспортный, который не нужен никому, потому что Сталин нормально работал. 92 миллиарда долларов. Давайте строить. А что не строить-то? Вот деньги нужны. И тут налетели, публика налетела, компании, которые занимались этим самым строительством. Тем более, что средняя смета вот какого-то строительства прокладки одного коридора, одного километра трубы газпромовской, она примерно в 2-3 раза была выше, чем аналогичное совершенно строительство такого же километра в любой другой стране. Ну, что называется, своим приятелям, это инструмент по разбазариванию денег, по переводу денег в частные руки. Ну, Ротенберги очень хорошо там вот работали, которые строили, прокладывали вот эти самые трубопроводы. Потом, когда они поняли, что все, уже тут ну, рынок закрывается, они быстренько избавились от этих компаний, которые строили гигантские трубопроводы. И появилась и «Сила Сибири», и «Сахалин», «Хабаровск», «Владивосток». И там какая-то чудовищная стоимость была снабжение газом Сочи вдруг перед Олимпиадой. Что там, как там воровали, так это легенды можно складывать о том периоде. То есть это второй «Газпром», который вот так вот работал. Вот как это все объединить? С одной стороны, высокие профессионалы, технически оснащенные компании с хорошими рынками, с опытом работы, коммерчески вот процветала бы компания. Но вторая – это вот казнокрады, которые из государственной компании под никому не нужные проекты выкачивали деньги. То есть вот как к этому относиться?
Вот, кстати, про Ротенбергов, потому что сегодня много о них говорят в контексте того, что, кажется, изменилось отношение Путина к Ротенбергам и к их клану, если можно так сказать. Тут и портовая инфраструктура, Трабер, помощник Ротенберга и многие другие отправились в тюрьму. Получается, что с ними? Вообще, насколько это знаковая семья именно в нефтегазовом бизнесе, в трубопроводном бизнесе, и не получается ли так, что их начинают списывать со счетов?
Они очень вовремя ушли из трубопроводного бизнеса. Они поняли, им просчитали, посмотрели. Везде, где можно было нажиться, они нажились. Вот так, как на строительстве этого коридора с Ямала в центральную часть России и так далее, и так далее. Южный поток, который стал турецким, Северный поток, это «Силы Сибири». Первое. Вот эти компании, которые все это строили, без всякого конкурса получали подряды на это все строительство, они там отбили свои деньги так, как вот надо было все. Там были другие, ну, парочка еще было людей, которые в этом принимали участие. Но потом они взяли их «Газпрому», продали все вот эти свои предприятия. Все, больше мы в этом деле не участвовали. Они поняли, что там далеко заглянули вперед, перспективы никакой нет. Прибыли от этого больше не будет. Одни убытки. Они ушли вовремя. То, что сейчас они, ну, из-за того, что вот идет война, и им свои капиталы куда-то вывести за границу и плюнуть на то, что происходит в России, ну, совершенно невозможно. Они под санкциями. То есть им нужно каким-то образом... И сейчас уже идет такой раздрай... Грабь награбленная, или что раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. То есть вот начинают уже даже стричь шерсть с тех, со своих овец, не только с соседских. Ну, начинается обыкновенная дележка, драки внутри уже тех, кто вокруг Путина там работает.
То есть если, ну опять же, нередко приходится слышать, что Путин построил не СВО, а ОПГ, и это ОПГ работает по принципам бандитских группировок, и там есть общак. Общак, который содержит вот этот клан, да, эта группировка. Получается, что битва идет уже за этот общак, если использовать эту криминальную лексику?
А я вот не знаю. Дело все в том, что этот общак, он не в одном каком-то месте. Вот кажется, да, вот... Игла в яйце, яйцо в утке и так далее, и так далее. Вот нету такого места, где вот, наверное, так... Я знаю людей, которые, ну, вот в частности, за границей держали большие авуары, как раньше говорили, активы на банковских счетах и так далее. Они жили припеваючи, но не тратили вот этот самый общак. Но... И жили довольно скромно, я бы даже сказал. Но говорить о том, что вот это вот, это все вот у Ротенбергов, я бы не стал. Вот, но они отдельно, думаю, этот общак совершенно отдельно. Вот с общаком там очень-очень сложно. Это все равно, что легендарное золото партии в свое время. То есть есть такие активы, которые находятся назад. И даже сейчас до сих пор формируются эти активы, потому что есть, например, целая группа людей вокруг Путина в администрации, которые связаны с компаниями-посредниками. Кто такой посредники? Это вот сидят компании. Вот идет нефтеэкспорт. Продается какой-то фирме эта нефть в порту там еще или заранее продается. Потом где-то в море, пока идет танкер, собственником нефти становится какой-то посредник. И вот я разговаривал с этими посредниками, вот сидящими в одном из Эмиратов. Есть такие в Гонконге, в Сингапуре, много где. То есть они потом перепродают вот эту самую нефть, у них получается... То есть там формируются очень большие деньги. И в, вот участие в движении этих денег там уже за границей, где они без родительского глазу принимают, естественно, те, кто вокруг Путина сосредоточены, вот те люди, которые вокруг него поощряют этих посредников.
Там ведь тоже такой жестокий мир, потому что мы знаем, как часто люди, которые были за границей, как-то были связаны с деньгами, в том числе от этих потоков, они выходили из окон вместе со всеми семьями. Ну, то есть там целая такая линейка идет таинственных, загадочных смертей.
Ну, я знаю, вот мои два хороших знакомых, они избежали этой участи. Я знаю, что они участвовали в формировании вот заграничных таких вложений этого клана, но обошлось нормально. То есть их отозвали в Москву, дали красивую должность, где ничего делать не надо. Вот он сидит себе. Потому что слишком много знает, не дай бог он там где-нибудь за границей болтать будет или еще что-то такое. То есть это вот хороший исход для таких людей. То есть они не принимают участие в политических решениях там каких-то вещей. Это чисто синекура. Вот должность, которую... Это хороший исход. А если вдруг начинает от жадности или от глупости начинает тратить хозяйское, то из окошка выпадет.
А как обеспечивается безопасность? Вот эти знаменитые высказывания, что сами должны защищать свои активы, в том числе с помощью ПВО. А это очень такой интересный ход. То есть, по идее, у государства монополия на ПВО должна быть, как и на такие системы вооружения, а делегирует, ну, российское, делегирует государство собственникам, там, НПЗ и так далее. Ничего, судя по всему, не получается. Ну вот что это значит?
Ничего нового, потому что есть вооруженные формирования у всех крупных нефтяных и газовых компаний, у того же «Газпрома» есть свои формирования, которые охраняют инфраструктуру газотранспортную, компрессорные станции, промыслы охраняют. У «Лукойла», пожалуйста, тоже есть такие же формирования. Ну, а теперь им говорят, ребят, вам еще ПВО надо поставить, помимо вот этого всего. Ну, это ничего нового тут нет. А что? Все понятно. У правительства не хватает, у военных не хватает этого ПВО, так что обзаводитесь ими сами.
А в какой сейчас, в каком состоянии вообще НПЗ? То есть переключились ВСУ на удары по Wildberries, по складам, мы это видим, ну, видимо, временно, потому что президент Зеленский определил новые цели, узнаем скоро, что это значит на практике, но тем не менее такая легкая передышка все-таки НПЗ, судя по всему, НПЗ получили.
Ну как, вот последний удар-то был, когда этой ночью, по-моему, по Ярославскому заводу,
да,
раз.
Да. Ну, я имею в виду, потом... что бьют да. меньше, чем били вот несколько.
Ну, пока, да, тогда было очень... А потом это зрелищно очень. Это когда попадают даже не по оборудованию на заводах, а по нефтехранилищам на заводе, вот когда по этим резервуарам попадают. А тут в Удмуртии еще попали по одной из нефтебаз Росрезерва, так называемого, где вот тот самый резерв, о котором Путин говорил, 1,7 там чего-то миллиона тонн, там где-то припасено. Вот, пожалуйста, в Удмуртии попали по такой базе, там хорошо горело все. Ну, я больше всего, красивее всего горели базы около Рыбинска и около Ростова-на-Дону, тот самый Росрезерв. Поэтому это не только по заводам, это вот по тем местам, где уже произведенное моторное топливо хранится. А в России сейчас самый острый дефицит, это первое, это именно высокооктановый бензин. Вот это оборудование хорошо пострадало, и хранение этого бензина пострадало. То есть вот 95-й, 98-й бензин, это вот не удовлетворяют имеющиеся мощности, потребности страны. На втором месте, наверное, авиационное топливо, и на третьем дизель. Но с дизелем как? Вот сейчас из Приморья идут сообщения, вот только-только я узнал. Оказывается, основная часть дизельного топлива, которое в Приморье реализуется на АЗС, там китайское. То есть там два нефтеперерабатывающих завода у Сечина, у Роснефти, это Комсомольск на Амуре и Хабаровск. А они-то что делают? Вот. То есть гонят сырую нефть в Китай, вот та же Роснефть оттуда гонит, вместо того, чтобы на своем заводе что-то из нее делать. И у Китая покупают дизельное топливо. Так что вот я думаю, что если будут удары по мощностям по производству дизеля, это очень трудно сделать, потому что у них избыточная была мощность всегда еще с советского времени, чтобы вот дизтопливо производить. На войну рассчитывали. А для пассажирских вот авто, для частных автовладельцев, вот тут ситуация будет все хуже и хуже, потому что никто особенно ремонтом мощи вот этих оборудования по производству бензина 98-го, и тем более 100-го, ну и 95-го не занимается.
У них просто нет возможности ремонтировать какие-то.
Ну, иногда там есть дефицит каких-то странных вещей. То разрушенное оборудование, и нет возможности подвозить, например, катализатор. Вот не все катализаторы в России выпускаются. Дефицит их. Надо откуда-то где-то закупать. Ну, в условиях санкций это проблематично. Потом это довольно тонкое оборудование уже. Если какое-нибудь более или менее... Ну, вот колонны ректификационные, железные вот эти, их в России запросто можно сварить, сделать относительно быстро. А вот тонкое уже оборудование, там какой-нибудь крекинг, там реформинг, гидроочистка, дизтопливо, вот там уже сложнее. То есть это когда нужно светлые нефтепродукты сделать высокого качества и с большим октановым числом. От этого происходит вот все попытки правительства заменить топливо Евро-5 на Евро-3 заменить. Всем уже советуют, давайте-ка вот мы низкопробное, низкооктановое топливо намешаем туда химических добавок каких-то, и у вас будет все замечательно. Это было, это мы уже проходили. Это в советское время мы проходили, когда переделывали свои «Жигули» на более... на 76-й бензин. Вот тогда два было способа. Один совершенно ненадежный, это надо было в бензобак шарики нафталина бросать, что якобы нафталин от этого не только от моли помогает, но еще и повышает октановое число. А второй был способ, это новые прокладки, вот головку цилиндров снимать, туда вместо одной прокладки несколько штук туда укладывается, чтобы увеличить объем камеры сгорания, чтобы вот этот вот поганый бензин, он не устроил там детонации. Ну, да, вот сейчас есть такие выходы, которые уже правительство советует нашим автовладельцам и автолюбителям.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всем доброго.
Спасибо, всего хорошего.